Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена воцерковлению. У нас в гостях Алексей Витальевич Шепелев, сотрудник миссии, лютеранской миссии Московской Зеницы «Око Его», диакон, выполняющий служение священника, пастырь, я думаю, вполне можно вас так называть. У нас в гостях православный Игорь Голиков, немножечко задерживается за московских пробок, наверное, здесь в ближайшие минуты появится. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Слово «воцерковление». Оно, я бы сказал, наверное, исключительно православное. Ни у католиков, ни у лютеран его нету. И, кстати, в современном значении этого слова его нету и у старообрядцев. Воцерковление – слово какое-то, мне кажется, фонетически немножко смешное, такое чириканье воробьиное. Оно означало раньше вот что – когда ребенка крестят в православном храме, если это именно в храме, как должно быть, после крещения совершается обряд воцерковления. Он может быть разделен по времени с крещением, если оно совершается дома. Ребенка вносят в алтарь, если это мальчик, или вводят в алтарь, если он уже может ходить, и обводят вокруг алтаря. Девушку, девочку подносят к царским вратам, которые отделяют алтарь, престол от общего помещения храма. Надо сказать, что это довольно странный такой, странное разделение по полу, потому что вообще-то православное предание говорит о том, что Матерь Божию как раз привели в храм, и она тогда смело по ступенькам поднялась, вошла в святая святых. Что исторически, конечно, очень маловероятно, это, видимо, легенда сложная в средние века, но, тем не менее, как раз женщина вошла в алтарь. Чем другие женщины хуже Матери Божией? Но это тогда, сейчас пока ставим за скобками. В 1960-е, 70-е годы, когда началось сколько-то заметное пришествие в церковь людей, вчерашних коммунистов, комсомольцев, появился термин «воцерковление» уже в другом значении. Как процесс привыкания человека к православным обрядам, не просто катехизация, вот прослушал, и теперь ты член церкви. В православной традиции катехизации как раз не так много. А имелось в виду, что человек, который не с детства в церкви, не ребенком крещен, а всю жизнь был пионер, комсомолец, атеист, неверующий, даже когда приходит вера, она меняет его дух, она начинает менять его ядро, но оболочка остается очень-очень языческой, мягко говоря, а еще, жестче говоря, советской. И вот тогда под воцерковлением стали понимать постепенное изменение больших и малых привычек человека, круга его чтения, круга его знакомств, манер держаться, иногда даже мимики. И, наверное, тогда мой первый вопрос пастору Алексею Шепелеву такой. В лютеранской современной российской традиции есть что-то аналогичное?
Ну, на самом деле, в лютеранской церкви, как и в православной, в католической, естественно, практикуется крещение в детском возрасте, если на то есть изволение родителей. А после этого где-то с 13, ну, рекомендованный возраст после 13 лет, начинается так называемая подготовка к конфирмации. Если речь о конфирмации, я немножко поясню, то что это воспоминание и возобновление тех крещальных обетов, которые человек принял в младенчестве, и также действительно новое осмысление того, что с ним произошло. Естественно, во время подготовки к конфирмации человек проходит через занятия по малому катехизису, в котором говорится о декалоге, говорится о символе веры, говорится о молитве «Отче наш». То есть какие-то основы именно христианского вероучения человек именно получает во время конфирмационных занятий. После этого происходит обряд конфирмации, во время которого человек становится полноправным членом евангелической лютеранской церкви. Ну, я также могу взять смелость и сказать, то же самое происходит с реформатскими церквями, с реформатскими верующими.
Спасибо. Говорил пастор Алексей Шепелев. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, и вот я вижу звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». Красота церкви, ее культура и структура – это ступени для того, чтобы мы могли войти в понимание сути церкви и получили ту благодать, которую получил Петр в тот день, когда ему было дано увидеть Христа преображенным. Благодать, которую получил разбойник в день, когда его вера спасла его от вечной смерти. Куда катится современная жизнь вне православной веры, мы видим. Тогда как объяснить такое воспрепятствование введению обучения православной культуры? Спасибо, и дай Бог всем доброго здоровья.
Спасибо, Сергей Львович. Я думаю, что, как и любой большой социальный процесс, сопротивление введению в школах закона Божьего под любым именем. Сейчас его собираются вводить под именем основы духовно-нравственной культуры. Оно у разных людей объясняется по-разному. Одни считают, что нет хороших преподавателей, другие считают, что наставление в религии должно проводиться в храме, в общине. Третьи считают, что достаточно тех сведений и тех курсов, которые в школе уже есть, и в этом смысле совершенно не нужно что-то еще. Но вот в том, что сказал Сергей Львович, уважаемый, мне показалось очень важным вот это вот упоминание о Петре, о благодати, которую получил Петр, когда увидел Спасителя преображенным. Дело в том, что если говорить об оцерковлении, то, наверное, это как? Это преображение Петра. Потому что, когда Господь преобразился, это Господь. А вот мы грешные, когда преображаемся? И я бы сказал, что преображение и воцерковление очень близкие понятия. Вопрос в том, насколько они совпадают. Потому что, ну как опять же сказать, вот была девушка, пила, курила, материлась, обратилась ко Христу, стала ходить в церковь, воцерковилась, носит длинную юбку, платочек, не матерится, не курит, не пьет, глаза опущены долу, и в каком-то смысле человек преобразился. Другое дело, в каком смысле он преобразился. Внешнее преображение точно налицо. А вот как с внутренним? Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная воцерковлению. Итак, мой вопрос нашему второму гостю, православному мирянину Игорю Голикову. Вот с вашей точки зрения, вот такая девушка и ее метаморфозы, это воцерковление или еще нет?
У меня очень сложное отношение к творчеству диакона Андрея Кураева, но одну его фразу не могу не процитировать. Есть такой диагноз – необратимо воцерковленный человек. И я думаю, что в данном случае стоит сказать именно об этом. Потому что вот я долгое время жил в Сергиевом Посаде, и Сергиево-Посадская электричка – это барометр внутреннего духовного состояния Русской Православной Церкви. Когда видишь огромную массу благоговейных, воцерковленных людей с хмурыми лицами, в платочках, в длинных юбках, и я... За то время, которое я пребывал в Сергиевом Посаде, ну так получилось, что я жил несколько лет там, у меня было твердое устойчивое убеждение, что Русская Православная Церковь – это заведение, от которого следует держаться подальше. Несмотря на то, что я был на тот момент православным человеком, ну, достаточно светским.
Спасибо. Говорил Игорь Голиков, пастор Алексей Шепелев. Вот вы описали, как происходит, ну, как сказать, катехизация в лютеранской традиции. Вот человек выучил 10 заповедей и так далее, но я-то имею в виду под воцерковлением немножечко другое. Если человек может отбарабанить весь малый катехизис Лютера, если он регулярно ходит на службу и так далее, вы уверены, что вы вполне опознаете его как вот он полноправный член общины, вы сказали. В православной традиции с этим легче, потому что ребенка крестит, он уже полноправный член общины, потому что, собственно, прав-то никаких нету. Участие в таинствах, пожалуйста, а там голосовать на приходском собрании, еще что-то, это не право, это какое-то буржуазное измышление, оно совершенно православному человеку не пристало. Но вы отличите, опять же скажу, вот своего лютеранина от человека, который все экзамены сдал, но все-таки еще, скажем так, не свой. И есть вот такое интуитивное ощущение по бытовым даже привычкам и поведению.
Ну, на самом деле, я сразу как раз затронул в первую очередь тот вопрос, который вы сразу поняли. Как православный и лютеранин, то есть человек, какие имеет права, какие имеет обязанности. Дело в том, что мирянин в лютеранской церкви имеет все права и все обязанности. То есть не только участие в таинствах и посещение богослужения, а то, что он становится, может стать членом приходского совета, еще дальше главой приходского совета, быть послан на синод от своей общины. То есть лютеранская церковь в этом плане полностью проникнута именно тем самым буржуазным духом, которого нет в православии. То есть именно построение внутренней, так сказать, административной церковной жизни, оно действительно достаточно демократично. Что же касается отличительных особенностей лютеранина, вы знаете, я на самом деле очень люблю развлекаться тем, что особенно когда в транспорте смотришь на лица людей. Я, правда, не вычленяю взглядом православных, я стараюсь развлекаться тем, что я нахожу неопротестантов. Потому что это такая дежурная американская застывшая улыбка, совершенно постная, прошу прощения, физиономия, вот, и немножко такие остекленевшие глаза. Вот. Ну, еще, помимо всего, часто присутствует, если это особь мужского пола, присутствует костюм, рюкзак и белые кроссовки. Вот это всегда забавляет. Вот. На самом деле, в лютеранстве подобного не найдешь. По крайней мере, по тому лютеранству, которое я могу судить. То есть это серия лютеранства России, лютеранства Финляндии, лютеранства Венгрии и Америки.
Прошу прощения, значит, у вас лицо без улыбок, кроссовки черные или как?
Как хочешь.
То есть вы во время службы вот не отличите постороннего человека, который зашел, или кальвиниста, который к вам зашел?
Абсолютно нет.
Православного?
Если придет дама в юбке... Вот, в длинный, закутанный в платок, естественно, отличу. Хотя я могу сказать так, у меня в общине есть один брат, очень славнейший человек. Он носит окладистую православную бороду и радостно крестится на кирху. На него остальная часть прихода немножко такая с ужасом поглядывает.
Спасибо, говорил пастор Алексей Шепелев. У нас есть звонок из Москвы, Николай. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Как вы только сказали, что вот девочек на алтарь, туда за алтарь не водят, то я сразу вспомнил такой случай, где-то в 70-х годах ехал на автобусе, где-то мы остановились, ну, такая была автостанция Зеленой церкви. И вот группа женщин в платочках, они стояли и не входили, а был сильный дождь. И я вышел, спросил, говорю, а почему вы не заходите? А они говорят, мы не знаем, где здесь был расположен алтарь и не хотим оскверниться. Интересно, сейчас найдутся такие женщины, которые в дождь будут стоять и не заходить в храм Божий. А еще у нас на кинематографе был единственный такой случай, где человек, видимо, воцерковленный, судьба человека, бегал, когда пленных завели в храм Божий, да, заколотили дверь, и ему захотелось по нужде. Ну и все смеялись над ним, да, помните этот случай, наверное? Он кричал, не дайте мне православные, значит, осквернить храм и выпустите, но его там расстреляли. Значит, на Кипре все церкви вот открыты, или там ключи висят на видном месте, все заходят, ничего не трогают. Скажите, а вот у нас в России когда наступит такой вот момент, чтобы возможно было так вот оставлять церковь незапертую? Ведь смотрите, сколько за это время у нас сожжено храмов, священников с семьями, сколько икон вот разворовано, это ну уму непостижимо. Неужели вы считаете, что все-таки в нашей стране эта вот православная церковь, такой дом имеется в виду, само здание, когда-нибудь будет защищено Богом. Спасибо.
Спасибо, Николай. Говорит Игорь Голиков.
Ну, если ожидать, что наступит такое время, что можно будет оставлять открытыми церкви и так далее, но я думаю, что ждать придется очень долго.
Говорил Игорь Голиков, а я позволю себе добавить, а смотря что в храме, потому что на Кипре, на Балканах, православный храм — это все-таки не совсем то, что православный храм, скажем, в Москве. И наши святотатцы, то есть люди, которые занимаются воровством в церквах, они же что крадут? Свечную кружку с пожертвованиями. Я не думаю, что на Кипре так уж стоят прямо вот кружки для пожертвований, что их можно зайти и взять. Они крадут иконы, потому что им кажется, что это дорого, хотя на практике уже в храмах не осталось дорогих икон. И как они уж их продают, бедолаги, я не знаю, эти святотатцы. Я думаю, что прав был покойный епископ Лука Войно-Ясенецкий, человек глубоко церковный, именно вот в смысле воцерковленности, то есть старый, православный, воцерковленной семьи, хирург, исповедник, который после войны предлагал: не надо брать у правительства больших храмов, давайте строить просто вот пятистенки или покупать избу пятистенку и в ней делать храм, как делают баптисты. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, народу не придется ходить за 20 километров, а можно просто вот священнику одному приехать и тут отслужить. В-третьих, красть будет нечего. И мне кажется, что это как раз вот показатель того, как православные, может быть, относятся к воцерковлению. Одни считают, что воцерковиться, сделать быт церковным, это значит вот богатые иконы и так далее. А есть какая-то более высокая ступень, когда воцерковление — это как вот у монахов и сихастов. В келье одна маленькая закопченная икона. Игорь Голиков, я чувствую, хочет что-то добавить или возразить.
Здесь еще ситуация сложная. Если мы вспомним историю преподобного Серафима Саровского и нападение на него в абсолютно воцерковленной православной Руси. Три человека вламываются ночью к монаху-отшельнику, избивают его до полусмерти. Он еле живой добирается до монастыря. Это воцерковленный православной Руси, о которой мы сейчас таким ностальгизмом вспоминаем, мечтаем вернуть все это себе. Это было и тогда.
Говорил Игорь Голиков, а я замечу, что вот уж преподобный Серафим поступил, кстати, очень своеобразно, но как раз, видимо, на 100% по-православному, потому что он потребовал, буквально потребовал, пригрозив уходом из монастыря, чтобы исправнику об этих грабителях не сообщали. Их поймали практически сразу, как я понимаю. Вот, и он пригрозил, что если что-то, он уйдет. И мне кажется, вот это урок от преподобного Серафима, как реагировать на святотатство и на человекобийство, не сокрушаться, не унывать, не думать, что раньше было лучше, а знать, что у православного человека в этом смысле полностью один выход — взять и уйти, уйти от зла, уйти к добру, уйти от мстительности и так далее. Пастор Алексей, а вы бы как поступили в такой ситуации, если, скажем, лютеранский храм обокрадут и поймают святотатца? Будете судиться?
Ну, скорее всего, честно говоря, кроме случая, когда у меня у самого потенциальный человек, который пришел для того, чтобы креститься, украл мобильный, у меня подобных случаев не было. Вот.
Он украл, его поймали?
Нет. Ну и, кстати, не особо пытались.
То есть вы простили?
А что делать?
Переживать, проклинать, скорбеть?
Ну, наверное, внутренне, я уж не помню, это было несколько лет назад, внутренне, может быть, какие-то негативные, точнее, они наверняка были какие-то негативные эмоции, но Бог дал, Бог взял.
Спасибо. У нас звонок из Москвы, Анна Ивановна. Добрый день, прошу вас.
Вы меня слышите?
Да-да.
Добрый день. Алло.
Да-да, говорите.
Мне 83 года, из них я вот как 20 лет изучаю самостоятельно Библию. И я там вычитала, что церковь организовалась при Христе, когда он был на земле, наш Господь, поместные церкви были. Близко к домам они собирались. И я вот сейчас вот никуда не хожу, я не знаю, кому ходить. И вы знаете, я сейчас иногда очень нервничаю по этому вопросу. То ли православие, то ли к евангелистам, то ли к баптистам, куда. Просто, знаете, уже волнуюсь.
Анна Ивановна, а у вас рядом есть какой-то храм? У вас рядом есть какой-то храм?
Да, конечно.
Вы туда...
На Воробьёвых горах.
Так, а
что? На Комсомольском.
Да, и там отец Сергий. А вы туда заходили, не понравилось?
А?
Вам там не понравилось?
Нет, мне вот отец Сергий понравился на Воробьевых горах. Но я никак не очень понимаю, что я, для чего я там стою. А когда как... я человек Библии, я могу себя так считать?
Конечно.
И никуда не ходить.
Хотя
по Библии говорит, Евангелие говорит, что лучше посещать церковь.
Понятно.
А я вот хочу по месту жительства у себя образовать бабушек.
Понятно. Спасибо. Игорь, как бы вы откомментировали? Вот ситуация такая у человека.
Если человек изучает Библию, это замечательно. Но для того, чтобы прийти в церковь и не стоять там, следует вообще разобраться, что происходит на православном богослужении, вдуматься в смысл молитв. Есть замечательная книга Николая Васильевича Гоголя «Размышления о божественной литургии». Начать с чтения хотя бы этой книги. Я уже не говорю о замечательных книгах отца Александра Мени. «Таинство слова образ», «Практическое руководство к молитве» и так далее.
Спасибо, говорил Игорь Голиков, а я выражу, наверное, такое короткое недоумение, почему, собственно, вот Анна Ивановна так вот противопоставляет. Вот либо соберемся маленькой общиной, как поместная церковь и так далее, либо ходить в церковь. Мне кажется, что одно прекраснейшим образом совместимо с другим. И можно ходить, и во многих приходах это так. Люди ходят на православное богослужение, люди исповедуются, причащаются. А полностью воцерковление как раз требует еще одного шага. Начать собираться по домам. И много в Москве православных приходов, где есть, ну, иногда это называется евангельская группа, иногда евангельское общение, иногда просто общение, иногда никак не называется, но просто люди, которые совместно ходят в церковь, причем в раздробь, один в одно воскресенье, другой в другое, но раз в месяц, раз в неделю соберутся, почитают Евангелие, помолятся о детях. И это никак не противоречит одно другому. И важно понимать, что Библия – это книга, написанные людьми, которые как раз были очень воцерковлены. Ведь церковь по-еврейски кагал, и в этом смысле мы все христиане тоже члены кагала. И все ходили в ту или иную синагогу. Все ходили, не было людей, которые бы говорили, я читаю Тору, поэтому в синагогу не пойду. Именно в синагоге открывалось Слово Божие. Так что воцерковленность и воцерковление – это не только христианская придумка, и оно, это понятие, шире, чем нам кажется. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей. И сегодня в 2 часа дня после новостей в программе «Европейский...» Прошу прощения. И сегодня вечером в 7 часов в программе «Время гостей» в гостях у Анны Качкаевой будет Александр Музафаров говорить о политических буднях в контексте наших праздников.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии на 15 дней введено чрезвычайное положение. Соответствующее решение принял президент Михаил Саакашвили. В столице Грузии около 500 человек пострадали в стычках между полицией и демонстрантами. При разгоне акций протеста оппозиции полиция применила слезоточивый газ и водометы. Мировое сообщество серьезно обеспокоено ситуацией в Грузии. США и Европейский Союз призывают грузинские власти и оппозицию проявлять сдержанность и не допускать провокаций. Великобритания ввела биометрические визы для россиян. С завтрашнего дня для получения британской визы необходимо прийти в визовый отдел, поставить отпечатки пальцев и сфотографироваться. Российские туроператоры планируют со второй половины ноября значительно сокращать чартерные рейсы в Египет. В Хургаду на 50%, в Шарм-эль-Шейх более чем на треть. В Российском союзе туриндустрии пояснили, что это связано с участившимися случаями отказов российским туристам заселяться в уже оплаченные отели. В Новосибирске сегодня к вечеру планируют завершить разбор завалов на месте частично разрушенного торгово-развлекательного комплекса «Большая медведица». Работа продолжается уже сутки. При обрушении перекрытий строящегося здания в среду пострадали 3 человека, один был госпитализирован. В Грозном при нападении на пеший патруль ранены 2 милиционера. По данным Интерфакса, патруль из 4 сотрудников милиции был обстрелян из частного автомобиля. В ингушской станице Орджоникидзевская обстреляна машина начальника уголовного розыска Сунженского района. Самого милиционера в машине не было, его водитель получил ранение в ногу. В Санкт-Петербурге госпитализировано 18 школьников из Красноярска. Они приехали в Петербург на каникулы. Из гостиницы при Дворце молодежи они были доставлены в несколько больниц с признаками острой кишечной инфекции.
Говорит Радио Свобода, программа с христианской точки зрения посвящена воцерковлению. У нас в гостях пастор Алексей Шепелев, сотрудник лютеранской миссии «Зеница ока» его, и православный мирянин Игорь Николаевич Голиков. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Слово Игорю Николаевичу.
К ответу на вопрос слушательницы, еще хотелось бы добавить, что Господь оставил на земле не книгу, не учение, а он оставил церковь. И все-таки церковь и живой опыт жизни во Христе, он важнее теоретического изучения. И с другой стороны, здесь сталкиваемся с дилеммой, что такое воцерковление. Потому что вот, в данном случае я столкнулся с тем, что необходима катехизация. Не воцерковление в плане бесконечных поездок по святым местам, источникам, это все есть, это все замечательно. Но когда человек заходит в храм и не знает, что там, как себя вести, что происходит в храме, не знает смысла молитв, то наиактуальнейшим вопросом является катехизация. Объяснение смысла православного богослужения. Это элементарные вещи, и я считаю, что церковь должна с максимальной серьезностью подойти к данному вопросу.
Говорил Игорь Голиков, у нас звонок из Московской области, Леонид. Добрый день, спасибо, что подождали.
Леонид? Добрый день.
Да.
Отец Яков, у меня такой вопрос. Значит, вот в Евангелии от Матфея Иисус Христос приводит пример молитвы. Первая строка звучит так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И сразу три вопроса. Кто такой «Отче наш», кто такой «сущий» и какое имя должно светиться?
Спасибо. А какие у вас варианты, Леонид, извините? А какие варианты?
Вы знаете, я вот не знаю, какие у меня варианты. Вот я читаю, значит, это такая молитва, которая... А какие варианты, значит... Я затрудняюсь сказать. Я хотел бы услышать ваше мнение.
Тогда совсем кратко, я уж возьму это на себя. Отец – это одно из наименований нашего Создателя. Отец обозначает, что мы все Его общие дети. Поэтому же Отец наш. Иисус – единственный Сын Божий. Действительно, по Своей божественной природе делится с нами Своим сыновством и приглашает нас вместе с Ним говорить «Папа наш». В оригинале там не Отец, там Авва. Это аналог на арамейском русского «папа». «Сущий на небесах». То есть не на земле. Человеческий язык не может описать непознаваемого Бога. В принципе, он может только наметить какие-то полюса. Человек, к сожалению, склонен обожествлять то, что находится на земле, то, что сделано его руками, обожествлять государство, идеи и так далее. Так вот, наш Создатель не на земле, он вне нашей досягаемости, и он соприкасается с нами в своей любви, и поэтому он на небесах. И мы просим его о том, чтобы его любовь пришла к нам свыше. И у нас есть звонок из Кемеровской области. Владимир, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Вот существует ли на самом деле Евангелие от Варнавы, где описывается, что якобы сам Иисус Христос предвещал пришествие своего, значит, предшественника, пророка ислама Мухаммеда. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Отец Алексей так вообще вздохнул, что ему и слово.
Нет, на самом деле, конечно, уже тема апокрифических Евангелий, она только на моем коротком веку, наверное, миллиарды раз поднималась. Дело в том, что не было никакого Евангелия от Варнавы, точнее, оно было, но оно было апокрифически написано в 4-м, в 5-м веке. Дело в том, что церковь принимает 4 Евангелия, соответственно, Евангелие от Матфея, Луки, Марка и Иоанна. Определение именно критерий подборки вот этих Евангелий, это было соборное решение церкви и единство того духа, в котором они написаны.
Спасибо, говорил Алексей Шепелев. И у нас есть звонок из Москвы. Сергей, добрый день, прошу вас.
Да. Здравствуйте. Я не знаю, по теме или не по теме ли, вот сейчас в Москве на улице Новая, дом 2, есть дом культуры в очень плачевном состоянии. И там базируются какие-то верующие, которые по воскресеньям собираются. Назовем их сектанты, чтобы никого не обидеть. Мы просто не очень как бы в курсе. И рядом есть мальчишка, который там же живет, из Беларуси сбежавший. И он музыкант. И вот могут ли жить рядом, сожительство, что называется, молиться сектанты и современные молодые музыканты? Может ли это быть? Причем мальчишку выгоняет, а сектантов не выгоняет. Но мальчишка совершенно безобидный. И вот для меня вот эта ситуация, она очень странная. Я вижу по воскресеньям, с детьми они приходят, очень добрые люди, знаете. Не знаю, они, наверное, не православные.
Да, Сергей, простите, чтобы сделать длинное коротким. А мальчик что, живет не в квартире, а вот в Доме культуры?
Да, он сбежал из Беларуси, потому что там невозможно жить. И вот я сейчас оттуда еду, и я там вижу, как приехали эти чиновники, этого мальчишку бедного, они его выгоняют. Причем он пытается платить им деньги за то, чтобы там музыканты занимались. Но рядом же вот эти сектанты, они нормально все сожительствуют. Это сейчас происходит ситуация, в данный момент. Улица Новый, дом 2, город Москва.
Понятно.
Спасибо. Извините, пожалуйста.
Нет, вопрос актуальный.
Мне интересно узнать, сектанты и музыканты. Прошу прощения.
Да. Сергей, значит, есть две стадии воцерковленности. Давайте уж к передаче нашей вернемся. На одной стадии человек узнает, что есть церковь, а есть секты, и начинает очень тщательно различать, что вот православная церковь, а лютеране секты, извините, дорогой Алексей. А есть высшие стадии воцерковленности, когда человек узнает, что есть церковь, а есть церковь-штрих, скажем так, то есть есть дети Отца Небесного, и начинает понимать, что если вы, как вы, Сергей, сказали, не хотите никого обидеть, то никого сектантом называть нельзя. Значит, если человек кого-то называет сектантами, я не говорю сейчас о юридической, об исторической стороне вопроса, он еще не воцерковился вполне, он еще не понял, что выше справедливости, выше истины, выше даже там правды и всего чего угодно, что тут нужно заклеймить человека, что он сектант. Выше всего этого любовь Божия, которая дает нам силы жить. И тогда лучше я сектанта не назову сектантом. Что до практики. В наших условиях, московских, гарантирую, что люди, которые собираются в Дом культуры, обложены документами и все заплатили на полную выкладку, на 200% и пожарной охране, и всем. Иначе бы их давно оттуда выгнали. Так что здесь удивляться тому, что они там находятся, не стоит. Люди из своих кровных средств арендуют. Я вас уверяю. Я не вижу причин, почему бы им этого не делать. Они же там молятся Богу. Это не какие-то безнравственные шабаши устраивают. Что до несчастного мальчика, который уехал из Белоруссии по каким-то странным причинам. Я слышал, что Белоруссия просто очень хорошая, демократическая и процветающая страна. То ему, я думаю, просто нужно помочь найти крышу над головой. Пусть он обращается в мэрию, в местное отделение партии «Единая Россия», я думаю, что тем более именно сейчас ему наверняка как-то помогут решить эту проблему. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, хотел вступить немножечко с вами в полемику, но передумал. И хочу сказать, почему передумал. Знаете, вот слушаю вас, знаю работу церкви, что называется, не понаслышке. И скучно, друзья мои. Не происходит ничего в вашей церкви. Всего доброго.
Спасибо, Сергей Васильевич. Я вижу, вы человек выцерковленный, обошли все церкви, и всюду скучно. Ну, как известно, в одном анекдоте говорится, приезжайте, обхохочетесь. Мой адрес нетрудно найти в интернете. Леонид Иванович из Москвы, что вы скажете?
Здравствуйте. Я хотел вопрос такой задать. Почему количество верующих в России возросло, но резко увеличилось количество преступлений и особенно коррупции? Как это совместить, два явления?
Спасибо, Леонид Иванович. Пастор Алексей Шепелев, на ваш взгляд, есть какая-то связь между воцерковленностью и приход людей к вере действительно так влияет на преступность?
На самом деле, конечно, есть исторические прецеденты, когда протестантская часть Европы, по сути дела, пережила экономический, политический подъем именно в моменты, когда верующие возвращались к истокам, то есть к Слову Божьему. То же самое можно проследить на примере американской демократии, которая действительно достаточно глубоко проникнута именно библейским духом. Но почему это происходит в России, там, если сравнивать то, что было при Советском Союзе, и то, что происходит сейчас? Ну, я на самом деле, мне так кажется, то, что статистика преступлений, которые в советское время наверняка скрывалась, она бы тоже бы и сравнивая ее с современными событиями, она тоже бы не слишком различалась. И к тому же еще не забывайте о том, то, что государственный контроль все-таки был немного ослаблен.
Спасибо. Так
что церковь здесь ни при чем.
Спасибо, говорил пастор Алексей Шепелев. У нас звонок из Москвы. Александра Ивановна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Отец Яков, у меня такой вопрос, он меня беспокоит очень давно, я обращалась к священникам, но я, к сожалению, не получила ответ, который я жду. Я крещенная в младенчестве, и до, ну, я не знаю, до 50 или более лет я и в храм не ходила, и, в общем-то, ну, вела такой образ жизни, светский, была и пионеркой, и комсомолкой, членом партии не была. Бога, а семья у меня, мама, очень верующая, она из потомственной такой семьи священников Ушаковых. Вот. И я задавала вопрос, ну как же так, вот, когда читаешь веру, вы единокрещение в оставлении грехов, единокрещение в оставлении грехов. Когда меня крестили, у меня грехов еще не было, младенец новорожденный. А вот за эти годы у меня накопилось. Мне хотелось бы креститься второй раз. Вот сегодня говорят об оцерковлении. Вот я себя, к сожалению, вот беспокоюсь, душа у меня болит, что я вот не крестилась после вот моих прошедших многих лет, когда я вела светский образ жизни и не ходила в храм. Сейчас я уже много лет хожу в храм, но меня вот беспокоит опять же вот это вот состояние, что я не крестилась после исповедования моих грехов.
Спасибо, Александра Ивановна, говорит Игорь Николаевич Голиков.
Я должен напомнить историю апостола Петра, который, в отличие от многих, не был ни пионером, ни комсомольцем, но отрекся от Христа. Самый критический момент. И с него никто повторного крещения не потребовал. И должен сказать, что ваш случай не уникален. И в церкви предусмотрен для таких случаев особый чин покаяния и присоединения к церкви.
Спасибо, говорил Игорь Голиков. У нас есть звонок из Московской области, Владимир Михайлович. Добрый день, прошу, говорить.
Добрый день. Знаете, у меня реплика вот к этому женщине, которая вам звонила. Она не знает, делать цель. Реплика.
Владимир Михайлович, очень плохо слышно. Боюсь, что вы из сотого где-то забетонированы. Перезвоните, сейчас звука практически нету. Телефон из Москвы, у нас звонок. Владимир Алексеевич, добрый день.
Добрый день. Я хочу спросить вот следующее. Ну, во-первых, конечно, понятно, что нет никакой иной мудрости, как жить праведно по законам Творца. И в этом помогает воцерковление, потому что сам Господь сказал: «Дом мой, домом молитва наречется». А вопрос у меня такой, вот в одной брошюре написано... Алло.
Да-да.
В одной брошюре написано, что не увлекайтесь политическими страстями. Народ имеет таких правителей, каких заслуживает по своему духовному состоянию. Изменять нужно прежде свою собственную греховную жизнь. Улучшим себя и улучшится окружающий мир. Вы согласны с этим? Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что действительно, когда речь идет об оцерковленности, вопрос об отношении к политике очень важен. Вот, Владимир Алексеевич, сперва давайте голос лютеранский, Алексей Шепелев.
Ну, на самом деле, лютеранская церковь была одна из первых церквей, которая стала настаивать об отделении церкви от государства. Дело в том, то, что, да, праведная жизнь и плоды праведной жизни – это все замечательно, но изменение общества не является задачей церкви. Задача церкви является приведение людей ко Христу, ко спасению. А что же касается тех вопросов, когда... которые часто задаются, и когда люди думают, то, что а что же можно вести себя как угодно, раз цель церкви только приведение людей к Царству Небесному. Я процитирую одного лютеранского теолога. «Рай на земле мы здесь не создадим, дай Бог не создать ада».
Что-то я цитату слышал и с подписью Бердяева, я это читал точно Владимира Соловьева, она оказывается лютеранская. Я плохо знаю лютеранскую теологию, но я лучше знаю лютеранскую историю, потому что, Алексей Васильевич, видите ли... Алексей Витальевич, прошу прощения. лютеранство ведь начиналось-то как еще и огромная война. Вся первая половина XVI века. И Лютер призывал часто именно к военным действиям. И я не говорю, что это плохо. Мне кажется, что это как раз то, о чем вы говорили. Это вклад Лютера и его последователей в какое-то освобождение жизни от феодальных оков, от иго инквизиции. И в этом смысле не противоречите ли вы тому, что было у истоков лютеранства, когда это было и политическое, и церковное движение? Может быть, все-таки воцерковленность не мешает участию в политике?
Ну, честно говоря, я считаю, то, что верующий человек может совершенно спокойно заниматься политикой, то есть это вопрос его совести.
Может или должен?
Я считаю, что должен.
Игорь Голиков, вы для себя как определяете вот сочетание воцерковленности и занятие политиком, оно сочетаемо?
Занятие политикой, к сожалению, я наблюдаю людей, которые умудряются это сочетать, и наблюдаю некоторые парадоксы отношения церкви к занятию политикой. Если отец Глеб Якунин был запрещен в служении за занятие политической деятельностью, то сейчас Рунет обошел снимок священника, участника так называемого русского марша, который вскидывает руку в нацистском приветствии. И я задал вопрос священнику, есть такой раздел «Вопрос священнику» на форуме Андрея Кураева, последует ли прещение данному батюшке. Пока что никто не ответил.
Говорил Игорь Голиков. У нас звонок из Бийска. Владимир, добрый день, прошу вас.
Добрый день, отец Яков. Я хотел бы задать вопрос вам или гостям. Значит, вот сейчас в христианстве распространяется мнение о том, что закончилась эпоха церквей. Вы, наверное, слышали о таком учении. Распространяется, что сейчас наоборот нужно покидать церкви, а значит, что даже есть, издаются такие книги о том, что находятся места из Библии, в которых, значит, говорится о том, что Дух Божий, Святой Дух ушел из церкви.
И ваш вопрос, так ли это?
Да, вот какое мнение ваше вот к этому новому учению?
Я вижу, что вот у пастора Алексея есть что-то сказать, говорит пастор Алексей Шепелев.
Дело в том, то, что учение лютеранской церкви о самой церкви как таковой говорит фактически следующее. То, что церковью является не институция. И почему вообще понятие воцерковления в лютеранстве оно не может прижиться? Дело в том, что лютеранство и протестантизм в большей степени, именно классический протестантизм, я уже не касаюсь вопросов неопротестантизма так называемого, оно именно строится на том, что церковь Христова является объединением верующих, но объединением не по каким-то, скажем так, юридическим критериям, а именно объединение по вере в Христа. И когда мы говорим то, что... Когда, точнее, кто-то говорит то, что Дух Святой якобы покинул или не покинул церковь. Ну, во-первых, начнем с того, то, что это Духа Святому решать, покидать или не покидать. Вот. И напомню слова Господа Иисуса Христа. Найдет ли Сын Божий веру на земле? То есть это обращается в первую очередь не к человечеству как таковому, а именно к церкви.
Говорил пастор Алексей Шепелев, слово Игоря Голикова.
Я должен напомнить слова Иисуса Христа, сказанные ученикам: «Се я с вами во все дни до скончания века». И, с другой стороны, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Я думаю, что обетование, данное ученикам, оно остается в церкви. И при этом, несмотря на какие-то треволнения, которые в церкви постоянно происходят, во всю историю христианства, если мы читаем книгу Карташева «Вселенские соборы», мы видим, какие страсти раздирали церковь в века Вселенских соборов. И христианство – это не та религия, где можно отсидеться. В христианстве нет кельи под елью. Здесь всегда, где бы ты ни был, это передний край. Это не религия ушельцев. Правда, недавно я общался с буддистом, он сказал, что, к сожалению, буддизм – это тоже не религия ушельцев. Но я говорю о христианстве, что где бы ты ни был, даже если ты уходишь в монастырь, пытаешься скрыться от мира, ты все равно остаешься на переднем крае.
Говорил Игорь Голиков, а я скажу, что, как женатый человек, я скажу, уж кто в монастырь ушел, тот уж точно на переднем крае и точно воцерковился. Потому что именно там человек обретает какую-то ситуацию экзистенциальную, пограничную, где он как бы есть, и в то же время его как бы нет. Это ситуация на краю смерти, но на краю воскресения. Это ситуация отчаяния и ситуация веры и надежды. Так что дело в том, что слово «церковь» действительно часто ассоциируется с институцией. Но ведь когда мы говорим «воцерковленность», не имеется в виду, что молодой человек, скажем, устроился работать там в отдел внешних церковных сношений или даже там в канцелярию Святейшего Патриарха или Папы Римского. Это не воцерковление, это все-навсе устройство на работу. А воцерковление – это вхождение в общение. Если человек работает в канцелярии у Папы Римского и сидит там насупленный, то он не воцерковленный, а просто он там насупленный, и больше ничего. У нас есть звонок из Москвы. Марина, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, дорогой отец. Яков, батюшка и гости. Вот у меня такой вопрос. Связано ли воцерковление с какими-то навыками и получением знаний в богословии? Вот если с воцерковлением, это какая-то механическая сторона входа в жизнь и знакомства с обрядами и приобщения таинством. А и вопрос, вот даже у вас сегодня прозвучал, а зачем? А это уже идет развитие, уже, наверное, богословское. Вот то, что я чувствую недостаток, это вот в таких вот знаниях, может быть, это действительно богословские, и источника его такого доступного нет. И вопрос у меня такой, вот если люди не собираются, и если вы говорили, что это и церковь, это не институция, а это объединение мистическое Духом Божьим людей, так, может быть, поэтому не собираются, поэтому нет и поместного собора в Русской Православной Церкви. И если, допустим, такое пришло время, действительно его можно богословски обосновать, что поместный собор сейчас не нужен, тогда, как вы считаете, вот все сидящие в студии, нужно ли принятие догмата о непогрешимости патриарха и священного синода или архиерейского собора, который заменили поместный собор? Спасибо большое.
Спасибо, Марина. Но из сидящих в студии только Игорь Николаевич компетентен на это отвечать, как член Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Слово Игорю Голикову.
Я думаю, что могу ответить здесь, я не богослов, но отвечу одно, что коренное отличие православия от католицизма и один из камней преткновения в диалоге православия и католичества – это католический догмат о непогрешимости папы экс-кафедра.
То есть, когда он выступает в роли именно папы, веручительного авторитета. Это примечание для слушателей, говорит Игорь Голиков.
И в православной церкви подобный догмат, он просто невозможен.
Богословское образование необходимо для воцерковления?
Для воцерковления оно оно не нужно, но тем не менее апостол Петр обращается ко всем христианам, говоря, что вы должны быть готовы дать отчет любому, ответ любому требующему отчета в вашем уповании.
Спасибо. Я напоминаю, слово «упование» в переводе с древнерусского означает «надежда». Это не всегда ясно. Отчет, на что вы надеетесь? Я, правда, пока не понял, какая связь между богословием и отчетом, но, видимо, есть. У нас есть звонок из Москвы. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков и уважаемые гости. Я хотел задать вопрос лютеранскому священнику. Я с уважением вообще отношусь к миссионерским трудам протестантов, ну, что касается вообще всей земли, да, но я хотел сказать, вот что касается введения во храм, и в частности введения во храм Пресвятой Богородицы, не кажется вам, что в протестантской традиции вот место Богородицы пытается занять или с одной стороны английская королева, да, или с другой стороны статуя свободы, и получается некое смешение как бы святого с несвятым. Вот вопрос как к священнику.
Говорит отец Алексей Шепелев.
Ну, вы знаете, я сразу скажу то, что в протестантской церкви нету попыток поставить на место Богородицы кого-либо. Богородица есть Богородица, а вся английская королева, тем более статуя свободы, является статуей свободы. Что же касаемо вопроса по поводу введения в храм. Я как человек, достаточно глубоко занимающийся гебраистикой, скажу, что это полный абсурд и бред. Никто не мог вести женщину во святая святых Иерусалимского храма.
Голос лютеранской миссии «Зеница, око его» во всей своей полнозвучности. я позволю себе тогда подвести такой маленький промежуточный итог, потому что, наверное, воцерковленность, в отличие от церковности, отличается как раз своей зыбкостью, динамичностью, подвижностью. Церковный человек, с ним все ясно. Церковный человек – это человек, который знает, как вести себя в храме. Это человек, который знает, может быть, многие богословские трактаты, который может объяснить догмат об иконопочитании. Человек общающийся. Человек, ходящий на встречи там, Союза Русского Народа, ходящий на встречи, где обсуждаются вопросы о врагах России и так далее. Это церковный человек. С серьезным выражением лица, никаких белых кроссовок, Алексей Витальевич. Это церковный человек. Воцерковленный же человек, которых, насколько я понимаю, довольно мало, это человек, который знает, как вести себя в храме, но... Он знает, что делать замечание человеку, который пришел и тычется, как кутенок, не стоит, потому что поведение в храме, как правильно поцеловать икону, это важно, но не делать замечаний стократ важнее. Это человек, который тоже всюду ходит, наверное, и читает богословские книги, но он знает, что богословие не помогает дать... отчет о своей надежде, потому что не богословие свидетельствует, а свидетельствует сердце. И в отличие от церковного человека, воцерковленный человек, он знает, никаких гарантий нет, ничего нет. И Матерь Божия, наверное, ее не вводили в алтарь, реально. Но вот на пейджер пришло сообщение, у нее зачатие было непорочное, поэтому она, может быть, имела право входить в алтарь. Да не имела, и мужчины не имеют. Воцерковленный человек знает, что никто никаких прав не имеет, и именно в этом счастье спасения. Безо всяких прав мы объединяемся с Богом и с другими людьми. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную воцерковлению.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.